Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и наш постоянный автор, насельник Данилова мужского монастыря, руководитель профилактической программы «Метанойя», игумен Иоанн Займовский. Сегодня мы снова поговорим об исповеди. Наверное, из семи церковных таинств исповедь самая востребованная. Как вы думаете, отец Иоанн?
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вот спасибо большое, Илья, что снова приглашаете меня на передачу. Да, безусловно, в больших городах, в частности в Москве, наличествует практика частого причастия. Частого причащения. Но к таинству исповеди прибегают даже чаще, чем вот те люди, которые активно ведут такую активную евхаристическую жизнь, и это серьезная очень проблема.
А почему проблема?
Ну, потому что, на мой взгляд, зачастую вот прихожане, больше, может быть, даже монастырей, чем храмов, они буквально, вот не побоюсь сказать этого слова, профанируют таинство. Потому что таинство... Покаяние, оно, мне кажется, такое таинство подвижное в неком содержании, что ли. То есть форма остается, прихожанин приходит к священнику и своему духовнику, а содержание может меняться и должно меняться. А если мы будем читать письма святителя Феофана Затворника, он не раз говорит о том, что в церковной жизни, в духовной жизни и в религиозной, в церковной жизни очень важен творческий подход. Если его не будет, то тогда мы рискуем отпасть и от церкви, и от Бога. То есть, если мы повторяем одно и то же действие, не вкладывая в него смысл, сердце и какое-то настроение, вдохновение, то мы рискуем вот своим духовным сокровищем, которое мы приобретали в течение, может быть, не одного десятилетия. Я видел, как в советское время исповедовались у духовника Троицерковной лавры монахи, которые сами являлись духовниками, ну, игумены, иеромонахи, к которым приезжало очень много людей. К ним вот в советское время, к отцу Кириллу, очень трудно было попасть из-за большого скопления народа, так же, как и отцу Иоанну Крестьянке. Иногда нужно было там переночевать в лавре или в Псково-Печорском монастыре, чтобы попасть к одному из этих духовников. И к этим батюшкам тоже. Наш наместник, так он, да, он был, ну, как бы среднего возраста игумен, по-моему. И к нему очень много приезжало людей. И они сами, когда исповедовались отцу Кириллу, я имел возможность тоже входить в алтарь, то как-то они очень кратко исповедовались. У них такая была сухая выжимка. Я когда спрашивал, говорю, а почему вы там каждый тратите там по минуте, по две, по три? Говорит, а что, говорит, занимать время у батюшки? И так он обременен. Называй свои грехи. Не надо рассказывать никаких историй. Истории, упоминать имен никаких, событий там, не надо рассказывать о своих чувствах, то есть такая сухая выжимка. Я очень увлекся, я очень вдохновился этим эмером и стал к отцу Кириллу, я тоже ездил к отцу Кириллу как духовнику, вот такие исповеди приносить. И мне, то есть я приносил исповедь отдельную, она у меня была достаточно подробная, в этом смысле мне очень помогал чтение и изучение святителя Игнатия Брянчанина. Вот то, что касается покаяния, исповеди, у него очень, мне кажется, очень хорошие размышления, мысли и выдержки из святых отцов. Я, по крайней мере, помню, вот использовал его очень активно. И после этого у меня были выписаны вопросы к отцу Кириллу. Отдельно была исповедь, она завершалась тем, что он читал разрешительную молитву, накрыв голову и петрохилию. А потом я ему задавал вопросы, и я заметил, что он стал относиться ко мне, ну, с любовью. Он не тратил на меня ни час, ни полчаса. Я старался экономить его время. И он был, мне кажется, он это чувствовал. Потому что мне кто-то сказал, ну, понимаешь, зачем ты вот... К нему приезжает там половина России. И вот там часами человек стоит, сидит, другие ждут в очереди. Сделай то, что тебе нужно, да, то есть и позаботься о нем. Вы знаете, для меня сначала эти слова были как гром некий. Но я стал следовать этому совету, это чуть ли не наместник наш, ну, уже епископ Алексей мне говорил. И у меня очень сложились теплые отношения с отцом Кириллом, мне очень, ну, как бы помогал своим советам, откликался, хотя до этого он как бы более формально, что ли, как, мне так кажется, во всяком случае. Вот, я знаю, что в греческой церкви, в автокефальной американской церкви и в других поместных церквях есть такая практика, что люди причащаются, прихожане причащаются так, как считают нужным, или по договоренности со своим священником или духовником, как бы обсудив это, а исповедуются отдельно, то есть эти два таинства разделены. В этом очень много, мне кажется, есть правды и такой разумности. То есть к священнику приходит прихожанин, как правило, это бывает больше, я говорю о мирянах, конечно, бывает чаще там постами, особенно Великим постом, но это не просто исповедь, а некая такая встреча, которая включает исповедь, она длится примерно час там, или 40 минут, и заранее договаривается. Мне кажется, что в этом есть много очень какой-то, ну, правды, и у меня вот отзывается такая практика. Все-таки мы дочерняя церковь от греческой, хотя мы, может быть, уже сейчас там сравнялись в веках, да, в богословии, но тем не менее, у меня все равно есть такое уважение, конечно, как к старшей церкви, греческой церкви, к ее опыту. Вот, поэтому вот разные могут быть формы, но я глубоко убежден, что формы должны меняться. Вернее, ну, форма остается, но форма подготовки нашего личного участия, она, конечно, должна меняться. Знаете, я вот... Кто о чем, о вшивой о шапке, я занимаюсь помощью алкоголикам, и я не раз говорил вот моим друзьям-алкоголикам, кто ко мне обращался, прихожанам, выздоравливающим алкоголикам, вот, которые получают исцеление в этом сообществе, анонимные алкоголики, я сказал, что вот у тебя 20 лет трезвости. То есть я говорил некоторым из них, что ты имеешь много, не один десяток лет трезвости. Ты не можешь выздоравливать таким же образом, как на первых неделях, месяцах или даже годах. Ты рискуешь своей трезвостью. То есть активность должна остаться такой же, как в первое время, когда алкоголик, я не знаю, его все время тянуло к бутылке. Он сходил с ума, он не спал ночами. То есть и он ходил на группы, потому что он спасался от смерти. Он, ну, как правило, люди допивались. Добивается уже до смерти, прежде чем приходит за помощью. А сейчас у тебя 20 лет трезвости, и ты ходишь каждый день на группу. Ты не можешь ходить каждый день на группу. Знаете, есть такой термин «обезболиться» у наркоманов, да, в анонимных наркоманах есть термин «обезболиться». То есть там кто-то обезболивается наркотиком, кто-то обезболивается, не знаю, тем, что хватается за смартфон, кто-то обезболивается чем-то еще, какой-то видом деятельности или психоактивным веществом, таблетками теми же.
То есть речь идет не об анестезии, а о том, чтобы убежать от боли этого мира. Я правильно понял?
Да, это некая... естественная защитная реакция психики, что ли, человека. То есть мы когда мы держим руку над свечкой, мы отдергиваем ее, безусловно. Это свидетельствие о том, что наша психика, что мы здоровы психически. Вот.
То есть любому человеку жить больно. Человека сопровождает скорби, и каким-то образом хочется утешиться. То есть человек хочет каким-то образом уйти от этого неприятного и болезненного существования в какую-то другую реальность. Либо в компьютерную, либо в наркотическую, либо в алкогольную.
Есть такой разряд людей, это люди-аддикты. Мы говорили на одной из передач о том, что у ряда людей в силу их генетической особенности наличествует нехватка, недостаток вот этих эндорфинов, гормонов счастья и неких других элементов в организме, которые наличествуют у любого человека, у любого здорового человека, поэтому он просыпается, там, помните, как мы просыпались в детстве, то есть... Мы сказали, что нам эта жизнь не нравилась, это было бы неправда. Наоборот, она нам очень нравилась. Но некоторые люди, да, они страдают больше, чем другие. Ну, я знаю, что выздоравливающие алкоголики, которые участвуют в программе «По 12 шагам», они стараются вот эту боль как бы обратить во благо. То есть они стараются больше помогать другим людям. Это побуждает их к усиленной молитве, к какой-то более горячей молитве, к активности в выздоровлении по программе 12 шагам, и особенно в активности в помощи другим людям. В книге «Анонимные алкоголики» говорится о том, что если, допустим, какие-то проблемы немножко о другом, там, если проблемы похоти, да, вас все еще беспокоят, или вы чувствуете себя плохо, у вас постоянный депрессивный фон, значит, вы должны с еще большей активностью помогать другим алкоголикам. Там вот такое предлагается лекарство.
То есть это такая психотерапия?
Вообще это общечеловеческий гуманистический принцип.
Вы же практикующий психолог, и наверняка к вам люди приходят со своей болью. То есть можно боль залить алкоголем или засмотреть фильмами, заиграть компьютерными играми, а можно ее по-другому снять, допустим, беседой с вами, предположим, да, как с психотерапевтом.
Ну да, можно размещать свою тревогу, допустим, или боль, при этом не щадя чужие уши, а можно с ней работать, прорабатывать, искать причину. Причина в нас, а не в окружающем нас мире. Причина этой боли. И начинать с этой боли работать. Но мне, знаете, нравится, очень нравится подход 12 шагов. Ну, много очень такого фольклора, что ли, то, что уже обросло вокруг базовой литературы. То, что применяется там, на собраниях групп самопомощи, там, в тех же анонимных алкоголиках, анонимных игроках, групп для родственников. Вот одно из присловий – не важно, что ты чувствуешь, важно, что ты делаешь. Потому что можно до бесконечности прислушиваться, копаться в своих чувствах, при этом вести такой позорный образ жизни. Они во многом бихевиористы. Делай. Как, знаете, для алкоголика есть рекомендация – довольно грубо она звучит на английском языке, постараюсь ее смягчить, донеси до группы свою пятую точку, а голова подтянется. То есть они, американцы, они такие практики, что ли, вот те, которые начинали. То есть понятно, что чувства у алкоголика в расслабыст. Ясно, что мысли не могут собраться. Ясно, что алкоголика все время влечет к алкоголю. Да? Он так выстраивает свое мышление, что ли, ну, свое поведение вслед за этим, что он оказывается, я не знаю, в его руке оказывается стакан со спиртным. Вот поэтому они предлагают действия, а вслед за ними подтягиваются чувства и мысли. Я вообще-то, на самом деле, вот, считаю, что болезнь зависимости, алкоголизм, наркомания, игромания, созависимость, да, проблема родственников игроков, алкоголиков или других зависимых, это проблема поврежденного ума в первую очередь, потому что на уровне ума алкоголик принимает окончательное решение и идет там в винный магазин. На уровне ума игрок снова садится там, идет в игорное заведение, но сейчас больше там хватает в руки свой смартфон или не знаю что. То есть это болезнь поврежденного ума, и очень важно этот ум исцелить. Вот чем отличается таинство покаяния, допустим, от психотерапевтической встречи? Ну, во-первых, по форме, конечно, очень сильно отличается, потому что психотерапевтическая встреча – это подробная беседа, да, где психолог, используя, ну, инструменты, да, свое искусство, да, свои знания, свой опыт, он человеку помогает осознать свою проблему, как бы раскрыть ее, и предлагает, ну, возможно, по-разному, ведь есть, ну, там, психоанализ, есть, там, мне ближе, там, гештальт-терапия, да, то есть, когда человек, во-первых, он как бы оживает, да, он осознает свои чувства, он может их назвать, и с помощью различных даже упражнений он как бы приходит в себя и сам находит решение или подходит к тому, чтобы найти решение своей проблемы. Но этому предшествует осознание того, что с ним происходит. А на исповеди, ну, мне, кстати, во многом откликается та практика монахов, Троицы Сергиевой Лавры. Я думаю, что, может быть, это и другие монахи так делали. Так делают многие прихожане. Такая сухая выжимка, где я себя не щажу. Я там исповедуюсь в грехе осуждения и сплетен. То есть смысл, мне кажется, такой сухой исповеди заключается в чем? Я не оправдываю себя, я не сплетничаю, я говорю правду об этом человеке, потому что он достоин, вот я вот сейчас сплетничал с вами, он несправедлив, он другим людям вредит, то есть я начинаю себя оправдывать при этом. Вот я беспощадно к себе пишу, что я каюсь в том, что я сплетничаю и осуждаю, и так далее. В этом есть много, ну, такого мужества.
А на терапии его нет?
На терапии, знаете, как мне сказал один знакомый, я не могу с ним согласиться, но он сам психолог по профессии. Я его спросил, а ты сам-то терапию личную берешь? Он говорит, я многие годы ходил к одному из лучших, ну, действительно, вот я один из лучших психологов в гештальт-сообществе в Москве. И говорит, я перестал ходить к ней, потому что, а он сам выздоравливающий алкоголик, у него очень большой срок трезвости, если можно так выразиться, больше 33 лет. Столько не живут, даже, особенно в трезвости. И он сказал, что он считает, что вот на терапии его эго раздувается, а на группах самопомощи оно умаляется. Но я не могу сказать, что... Я не могу с ним согласиться. Но я могу сказать, что терапия, безусловно, тоже требует мужества, потому что не все люди доходят до терапии. У меня есть электронная почта для людей, которые хотят записаться на консультацию или остаться даже в терапии у меня. Я прошу определить свой запрос. И на самом деле многие люди, 70% из тех, кто мне писали, они, на этом переписка заканчивается. Они не могут определить, что они хотят, в чем их проблема, что они хотят решать. Вот, поскольку я не так давно консультирую, то я стараюсь находиться под руководством своего супервизора и постоянно обсуждаю с ним, с ней, это мой психолог личный тоже, одновременно все проблемы. И мне она предлагает не принимать человека, пока он не определит свой запрос. Вот. И много людей просто на этом наше, как бы, все и завершается, не начавшись. Поэтому здесь тоже в терапии нужно много мужества. У нас по-прежнему в нашем обществе, к сожалению, бытует много мифов о психологии и психотерапии, что психотерапию спутают с психиатрией. Там. Психолог – это человек, который… У нас был такой сериал «Триггер», да, помните, это человек нездоровый психически, он должен брать большие деньги, его поведение неадекватно, как в этом сериале, да, когда главный герой едет в лифте, там, как в трусах, простите, при этом чистит зубы, в лифте большого офиса, да, там едут люди в ужасе, да, там в этих в своих костюмах там утром, а он спускается, вот, чистит зубы при этом. И он берет, приличные деньги, я считаю, и он за один сеанс решает все невероятные проблемы человека. Это такие вот мифы у нас бытуют. То есть, мне кажется, в европейском или американском кино это было бы немыслимо. То есть, там показывают наоборот, что этот человек, это как некая часть жизни уже устоявшаяся, потому что я знаю, что в некоторых странах даже страховые компании покрывают полностью или частично могут покрывать расходы на психотерапевта.
А в нашей действительности, по крайней мере, у православных, духовник стал частью жизни. Вы ходите к своему супервизору, к своему психологу, а кто-то, кто нас сейчас слушает, ходит к своему духовнику с той же регулярностью. В чем разница?
Может быть, в том, что я психологу плачу. Вообще, если человек выздоравливает, да, если окружающие там не страдают от такого человека, он может использовать разные инструменты. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы человек ходил к духовнику. Вот. Это может быть полезно. Я знаю людей, которые посещают, как они считают, транслируют там одни из лучших и дорогих психологов или психоаналитиков Москвы, но общаясь с этими людьми, я вижу, что они не улучшаются, они как бы ухудшаются, и с ними все тяжелее и тяжелее общаться. Есть люди, которые не ходят ни к психологу, ни к священнику, и они легкие, понимаете, там есть люди, которые ходят и к психологу, и к духовнику, но они продолжают ухудшаться, несмотря на все. Но мне кажется, знаете, еще Господь вот почему сказал, что не осуждает, да? Потому что мне иногда кажется, что каждый живет так, как он может. Вот он старается каждый. Но психотерапевты же обращаются к бэкграунду всегда. Все психотерапевты спрашивают про бэкграунд. Мама, папа, пошло-поехало. И у человека, он может быть настолько травмирован, он может быть даже забыть о том, что с ним произошла катастрофа, например, в детстве, сексуальное насилие. Память закрыла, а рана осталась. И исходя из этой раны, такой человек может мстить. Женщина может мстить мужчинам какого-то определенного склада или возраста, неосознанно причинять боль. Все что угодно может происходить. Люди в основном стараются как могут. Но получается жить по-человечески, да, как-то свет легко, просто, очень мало у кого, поэтому, не знаю, я думаю, что очень может быть по-разному все.
Но все-таки вы ведь и тот, и другой. Вы и психотерапевт, вы и человек, принимающий исповеди. На ваш взгляд, в чем же разница между психотерапевтическим сеансом и исповедью?
Разница колоссальная. На психотерапевтическом сеансе человек не приходит облегчить свою совесть, свою душу покаянием, да, рассказом о своих грехах. Он приносит свою проблему в основном. Она может касаться какой-то греховной части жизни, но в основном это не так.
А разве не получается автоматически, рассказывая психотерапевту о своих грехах, человек таким образом облегчает душу?
Я считаю, что все-таки, конечно, в таинстве, безусловно, присутствует Бог очень активно, потому что, например, у меня произошло обращение к Богу от неверия фактически, да, от какого-то такого смутного состояния, есть Бог или нет, непонятно, да, но что там такое осознание Бога как своего Отца, именно Христа, Иисуса Христа, как моего Бога, произошло именно в таинстве покаяния, вот в Псковско-Черском монастыре еще в советское время.
Это была ваша первая исповедь?
Это была моя не первая исповедь. У меня были попытки исповеди, и очень болезненные и неудачные, как-то не получалось до этого. Но это была моя первая полная исповедь. И в ней произошло вот это чудо, когда Бог очевидно вошел в мою жизнь, и все темное и непонятное вытеснилось, и все было как бы место занято Христом.
Но если на первых исповедях ничего подобного не происходило, то, может быть, дело не в исповеди, не в том, что на исповеди Бог рядом, а в другом месте Он далек от нас.
Ну, недаром же исповедь – это одно из семи таинств, где, согласно нашему учению, Бог присутствует особым образом, да, как бы активно Святой Дух присутствует. Ну и по вере нашей, конечно, это происходит.
То есть вы хотите сказать, что если человек будет, допустим, на вечернем правиле перечислять свои грехи, то Бог ему эти грехи не простит до тех пор, пока человек не перечислит их на исповеди?
Нет, конечно, это не так. Я верю, Бог прощает, но нам, как людям, которые стоят в том числе и из плоти, очень важно присутствие другого человека. В тех же вот анонимных алкоголиках. Пятый шаг, да, признали перед Богом, собой и другим человеком истинную природу наших заблуждений. Вот это четвертый шаг из программы 12 шагов. А в пятом шаге человек рассказывает, но не священнику, а алкоголику, уже более подробно о своей греховной жизни всей. Вот. Я же, например, считаю, что таинство исповеди, таинство покаяния, оно может иметь разные формы. Я встречал людей, которые исповедовались достаточно подробно в нескольких грехах, но очень глубоко. А люди, которые приносили такую выжимку сухую, и это тоже было глубоко. Люди, которые приносили вот эту выжимку, и это было формально, и как бы пришлось останавливать, потому что они прям тараторили, да, такой человек тараторил формально, щадя мое время почему-то, или я не знаю что. Были случаи, когда люди говорили подробно и уходили от исповеди просто в какое-то словоблудие, и приходилось таких людей останавливать. Все еще зависит от состояния какого-то, ну, как бы человека, такого его внутреннего настроения, как это происходит. Вот покойный патриарх, он говорил о том, что не надо перечислять грехи свои, что нужно, чтобы было чувство, он считал, что в чувстве нужно, как бы, каяться. Вот, вот покаянное чувство для него было признаком того, что человек кается. Но, я думаю, безусловно, недостаточно просто внутреннего покаяния. То есть оно у нас, ну, предполагается, что оно должно быть у нас. Вот. Я помню, когда я учился в Свято-Тихоновском университете, отец Владимир Воробьев, вот ректор этого учебного заведения, рассказывал об такой практике, что он рекомендует своим вот прихожанам исповедоваться иногда, там, раз в месяц, чтобы это было уже некое такое, ну, как бы серьезное действие, что ли, вот. А причащаться... Просто я почему на этом возвращаюсь к этому, потому что, к сожалению, у нас вот, я знаю, такая есть, ну, практика, что ли, нездоровая, когда люди часто причащаются, и они приходят каждый раз, они готовы каждый день, а то и там два раза в день приходить к священнику с какими-то своими прегрешениями. Я как раз думаю, что таким людям не хватает терапии, то есть им не хватает общения, какого-то терапевтического общения. Они чувствуют, что что-то не то происходит. И поскольку эта дорожка уже проторена, они как бы используют этот инструмент, который уже давно-давно-давно не работает. Это не исповедь. Это профанация исповеди. Вот. Но у них вот они не знают вот другого пути, других инструментов.
Когда выздоравливающий алкоголик исповедуется другому выздоравливающему алкоголику, более опытному, это таинство исповеди или нет?
Мы не можем указывать Богу, как ему действовать, где и когда. И я могу сказать по себе, что сколько раз я отходил от таинства покаяния, совершенно, ну, чувствовал, что ничего не изменилось, да. Ничего не произошло. И я знаю, что люди, которые проходили пятый шаг, да, то есть сдавали своему наставнику, как правило, алкоголику, ну, более опытному, рассказывали всю свою греховную жизнь там по определенной схеме, то есть обиды, потом страхи, потом сексуальная инвентаризация. Вот они выходили преображенными. Очень, ну, по-разному бывает.
Я слышал, что у анонимных алкоголиков очень популярно послание апостола Иакова. В нем есть такие строчки: «Исповедуйте друг другу согрешения ваши, да исцелеете». Апостол Иаков призывал христиан исповедоваться друг другу. Он не говорил «исповедуйтесь пресвитером». Получается, что исповедь анонимного алкоголика другому такому же человеку ничем не отличается от исповеди перед аналоем в храме.
Жизнь церкви, она предполагает некие формы. В нашей православной церкви покаяние, оно оформлено таким образом уже там в веках, это для многих людей очень важно придерживаться определенных форм, да, которые освящены, одобрены там, я не знаю, всей церковью, освящены веками. Ведь во времена апостола Иакова церковь не оформилась как таковая, она стала оформляться уже гораздо позже, да, после гонений, хотя то есть она приобрела такие близкие к нам формы. То есть она была сразу, но она брала очень много из синагогальной, естественно, жизни, да, поскольку у иудеев не было вообще такого понятия, хотя было понятие греховности принесения жертвы за грех, как мы знаем, но понятия вот такого очищения в покаянии не было.
Оно было у язычников, есть даже некий литературный памятник, где описывается, как какой-то грек, приходя в храм, исповедовался. Ну, там, естественно, не было ни аналоя, ни Евангелия.
Понятно.
Но ведь Бог выше всякой формы. Я все хочу выяснить, чем же все-таки исповедь в храме отличается от той же исповеди просто у себя дома на вечернем правиле, и чем отличается исповедь в храме от исповеди в группе анонимных алкоголиков и рассказ о своих грехах у терапевта, чем же он отличается принципиально, не по форме, а именно принципиально от рассказа о грехах у аналоя в храме?
Отличается тем, что священник от лица церкви свидетельствует о прощении. Вот чем отличается вот заключительная форма. Он свидетельствует. То есть он говорит от имени церкви о том, что Бог прощает его. Да? То есть не священник, как некоторые считают, что священники берут на себя вот эти грехи. Это ну, такое какое-то, мне кажется, совсем костное понимание это вообще человека, там, церкви и, в частности, таинства священства, да, его как бы наших прав и обязанностей. Вот что происходит в отличие от нашей личной исповеди или от тех рассказов исповедального характера, которые мы можем наблюдать в содружестве анонимной алкоголики.
То есть человек получает некое заверение в том, что Бог его грехи простил, и таким образом уверен в том, что грехи прощены. А если человек такого уверения не слышит, он как-то колеблется. А точно ли Бог мне простил? Вот у меня один знакомый как раз примерно так и сказал, когда я исповедуюсь перед Богом непосредственно, я не знаю, простил ли он мне. Но когда я иду на исповедь, я уверен, что Бог мне точно простил. То есть получается, это некая помощь нашему маловерию.
Безусловно. Наш замечательный святой Силуан Афонский говорил о том, что благодать Святого Духа, обильную благодать, какой-то из монахов получил, когда он чистил рыбу на кухне. То есть в самом таком совсем уж прозаическом месте, не во время причастия в храме, а именно вот в каком-то там, где он его не ожидал. Такое некое ощущение особой сильной, мощной благодати Святого Духа может чувствоваться и на группах анонимных алкоголиков, чему свидетельствует то, что алкоголики, которые должны приговорены к смерти, они не могут жить без спиртного, так всю жизнь прожил человек, он выходит из группы и не прикасается до своей смерти к спиртному по факту. Да, там, конечно, он работает по 12 шагам, помогает другим алкоголикам и так далее, но по факту такой человек остается вот с первого своего собрания, он остается трезвым до конца жизни.
То есть это чудо, самое обыкновенное.
Да, это чудо, но я уже к этому довольно привык. Это действие Бога, да, его силы, он останавливает вот это страшное заболевание, вот. Но ведь, как правило, люди не готовы к тому, чтобы получить благодать, допустим, на кухне, что женщина, когда она чистит рыбу для ужина, она не готова. Тот монах был готов, он всю жизнь искал Бога, и Бог ему просто показал, что он присутствует везде, и там, допустим, для него не является чем-то прозаическим и каким-то местом со знаком минус, это кухня, где чистится рыба. Наши пути и пути Божии разные. Наши глаза и глаза Божии, они различны, мы видим, безусловно. Вот. Но тут я хочу сказать, что чем отличается от личной молитвы? То, что происходит на исповеди, то, что происходит на группах самопомощи и то, что происходит у психотерапевта. Допустим, если человек рассказывает о своем грехе, происходит то, что человек высказывается перед кем-то, перед другим, а это очень трудно и стыдно. В церкви, на исповеди, как правило, это даже легче, потому что там сама обстановка, сами молитвы, которые читаются священником перед вот, исповедью, они, вот сама, как бы, сам настрой говорит о том, что мы должны там не бояться что-то скрыть, да, чтобы нам не уйти неисцеленными. На группах самопомощи такое может произойти, потому что алкоголик приходит, и он слышит, как люди говорят о себе откровенно, беспощадно, рассказывают какие-то чудовищные вещи. И он тоже как бы в подражании, он как бы раскачивается. А в психотерапии терапии на сеансе, это может быть с помощью специальных методик, когда человек тоже, его душа размягчается, он как бы, и он готов открыться, у него происходит такая высокая степень доверия психотерапевту.
Значит, не зря в первые века человек исповедовался перед общиной.
Да, безусловно. Кстати, анонимные алкоголики брали этот опыт первых христианских общин, когда люди исповедовались, ну, публично.
Но это ведь тоже такой психотерапевтический прием. Это опыт тысячелетий. Древние люди были не так уж глупы и понимали, что движет человеком и как устроена его душа.
Вообще, что такое психотерапия? По большому счету, в психотерапии собраны те приемы, те инструменты, которые уже давно освоило человечество, вот, которые работают в помощь человеку, как НЛП, да, это они взяли все от разных методик, от разных как бы школ, что называется. Так и здесь психотерапия, она не родилась как бы вот из воздуха. Это есть некий опыт человечества. Поэтому там в психотерапии есть то, что происходит на исповеди. В психотерапии есть то, что происходит на группах самопомощи. Хотя группы самопомощи родились позже, чем вот практическая психотерапия, да, исторически. Но тем не менее, очень многое пересекается, переходит из одного в другую.
А как вы думаете, можно назвать группу самопомощи терапевтическим сообществом?
Ну, есть такой термин терапевтическое сообщество, как некая такая методика, как некий инструмент помощи вот зависимым людям. Но все-таки это немножко другая форма. Хотя в терапевтических сообществах там применяются групповые встречи, что ли, групповые собрания. По подобию групп самопомощи анонимных алкоголиков и других 12-шаговых сообществ. Вообще терапевтические сообщества как инструмент, как некая методика, да, метода, что ли, помощи зависимым людям, они, ну, там, они включают в себя 12 шагов, могут включать в себя 12 шагов.
Получается, что церковь тоже терапевтическое сообщество. Особенно древняя церковь, где люди друг друга знали, вот примерно так, как это сейчас происходит на группах взаимопомощи.
Ну, условно, да, терапия – это лечение, конечно, если говорить, как бы понимать лечение в таком широком смысле, как лечение души, как исцеление, да, то можно сказать, что церковь – это тоже терапевтическое сообщество, но только в кавычках.
Почему в кавычках?
Ну, потому что у нас все-таки терминологически так не принято называть церковь терапевтическим сообществом, она как такая некая игра на понижение, что ли, происходит. Все-таки в церкви очень много такого, что называется, святого, таинственного.
А вы говорили о запросе, который должен обязательно осознавать человек, который идет на психотерапию. А должен ли такой запрос иметь человек, который идет на исповедь?
Ну, безусловно, безусловно, должна быть некая потребность. Но, вы знаете, очень важна дисциплина, потому что возьмем святоотеческую мысль. Многие святые отцы говорят о том, что мы можем годами, а то и десятилетиями совершать некие усилия, ну, по отношению к Богу, да, и при этом не чувствовать результата. В сообществе анонимные алкоголики происходит та же история. Один из основателей этого содружества, Билл Уилсон, многие годы, оставаясь трезвым, он чувствовал какое-то тяжелое депрессивное состояние, хотя он сам создавал, ну, в основном он создавал это содружество и писал соответствующую литературу базовую, но тем не менее он чувствовал себя плохо, отдаленным от Бога. Это его понуждало искать. И очень, он много оставил после себя много такой, ну, важной для алкоголиков литературы, ценной для алкоголиков литературы. Идеи, духовные идеи, они единые, но воплощение их может быть различно. Потому что какой-то человек не готов к церковной жизни, например, к церковной дисциплине. Но он может, допустим, начать свое исцеление, что ли, души в сообществе, если он алкоголик или там созависимый в сообществе для созависимых, вот, и это его может привести как бы перейти на следующую ступень, то есть не оставляя выздоровления от своего заболевания, но духовно развиваться как бы в церкви.
Я думаю, что большинство тех, кто нас слушает, не являются людьми созависимыми или алкоголиками, наркоманами. Наша аудитория все-таки несколько другая. Что бы вы могли посоветовать нашим слушателям, если кто-то из них ощущает примерно то же самое, что Билл Уилсон? Человек много лет ходит в храм, но не чувствует, что он становится лучше, не чувствует Бога присутствия в своей жизни. То есть проходит первые несколько лет, когда все это было ярко, а потом начинается какая-то рутина, и человек уже просто себя заставляет, ходит по какой-то привычке, ничего у него, его жизни не меняется. Что надо делать в таком случае?
Мне кажется, здесь можно посмотреть то, что мы делали раньше и перестали делать. Это первое. То есть это очень важно посмотреть. Мне кажется, в этом очень может помочь таинство исповеди, если человек будет, ну, начнет себе копать, что он не делает. Потому что дисциплина, это тот инструмент, который может нам, ну, до смерти помогать, до конца наших дней быть нашим верным подспорьем. Это первое. Второе, более сложное, это действительно вот в программе 12 шагов есть такое слово, 10-й шаг 12-шаговой программы говорит о том, что продолжали, да, мы алкоголики, это можно сказать, каждому человеку продолжали свой там самоанализ, духовный путь, то есть продолжаем, несмотря на то, что это кажется тяжело и бессмысленно. Доверяя словам Христа, толките, да, стучите в дверь, и вам отворят.
А не бывает так, что человек перерастает самого себя, и вот эта вот его детская одежда становится ему тесна?
Да, безусловно. Я думаю, что здесь очень важно иметь какого-то духовника мудрого, или это может быть, кстати, и психолог, если это действительно какой-то психотерапевт опытный, которому мы доверяем, который знает наши обстоятельства, он может посоветовать, что нам следует изменить.
Вы говорили о том, что важен запрос, а по вашему мнению, зачем большинство православных людей ходит на исповедь? Какой запрос существует у большинства православных?
Я думаю, что у большинства людей православных есть стремление быть ближе к Богу, соединиться с Богом. Но есть некие духовные законы, которые говорят о том, что грех, апостол Павел об этом говорит, о том, что грех затрудняет путь к Богу. Он, расстояние между мной и Богом становится очень большим, да, длительным. То есть мне невозможно прилиться к Богу, если я нахожусь в состоянии греха, допустим, тяжелого, если я ненавижу кого-то. Я вот, допустим, ненавижу своего там, я не знаю, соседа или кого-то еще, и я уверен, что такой человек недостоин жить. Я, естественно, отделяю себя от Бога. Я говорил об этом еще, ну, начиная с апостола того же, Иоанна Богослова, апостола Павла. Поэтому я, допустим, я или вы, мы осознаем, что это неправильно, но у нас нет, может быть, не хватает, нет собственного ресурса на то, чтобы эту ситуацию исправить. Поэтому покаяние, оно может обличить нам этот путь. Ведь путь к Богу, да, отношения с Богом очень сложные. Это путь, да, он делится на несколько этапов. Допустим, нету ресурса изменить свое сердце и разместить в отношении какого-то человека. Но я могу попросить об этом других людей, помочь мне, да. Я осознаю, что я грешен, но у меня нет сил меняться. На следующем этапе у меня могут появиться силы, но я не знаю, как это сделать конкретно. И здесь важен, конечно, совет духовника, ну, опытного духовника. А на каком-то этапе у меня уже есть желание такого человека просить, полюбить, и я, допустим, что-то сделал и готов дальше идти по этому пути. Поэтому здесь, вот, мне кажется, очень, ну вот, не знаю, ответил я на вопрос или нет.
А что бы вы посоветовали? Вот есть у меня такой человек, который сильно меня не любит, и я как-то вот тоже к нему не питаю нежных чувств. Что вы мне посоветуете?
Угу. Ну, мне кажется, вот очень важно, да, я знаю, да, у всех у нас, у каждого человека есть такой человек, есть кто-то, кто не питает к нам высоких чувств, да, и мы к нему не питаем. Вот. Есть и будет всегда до конца жизни нашей. А мне кажется, очень важно признать то, что это есть. Не бежать от этого, то есть сказать, да, это так, я не люблю этого человека, я не выполняю заповедь Божию на сегодняшний момент. И дальше я готов себя спросить, согласен я с этим, хочу ли я так дальше продолжать, или мне интересно, допустим, а что со мной случится, если я полюблю такого человека, то есть и буду делать там, говорить о нем постоянно хорошо. Вот что-то изменится, то есть мне кажется, очень важно добавить вдохновение и как бы детского интереса в нашу жизнь, в том числе духовно, в наше отношение с Богом. Вот, чтобы ее как бы раскрасить в разные цвета. Вот что будет? Как-то моя жизнь станет более интересной, или я какую-нибудь плюшечку от Бога получу? Вот что будет интересно? Вот как-то заинтересовать себя. И мне кажется, очень важно говорить об этом с разными людьми, которым вы доверяете. Это может какой-то, ну, быть друг, собеседник, там, не знаю, это может быть священник, психолог, просто спрашивать. И как бы такой коллективный старец, что ли, можно сказать, и получить ответ. Возможно, получить ответ на ваш вопрос.
То, что вы описали, это ведь и есть исповедь, говорить о своем грехе.
Да, безусловно, просто на исповеди, если она осознанна, мы концентрируем, мы повышаем градус нашего покаяния, потому что я могу распылять этот разговор, то есть я могу, это может превратиться в приятную беседу и продолжение осуждения сплетен об этом человеке закончится. На исповеди, если священник опытный, он как бы, ну, не позволит этому быть.
И вы еще упомянули способ очень интересный, говорить хорошо об этом человеке, то есть наши дела помогают нам исправить наше сердце, так получается?
Ну, это, в общем-то, не я придумал, это добро творить этим врагам, да, любите врагов, делайте добро вашим врагам, вот я просто повторил слова Иисуса, вот мне кажется, ну да, это и святые отцы говорят о том, что очень важно, ну, все мы знаем об этом, но когда я вспоминаю об этом человеке, я почему-то сам язык мой поворачивается сказать какую-то там колкость, гадость в адрес него.
То есть вы тоже немного бихевиорист?
Ну, мне кажется, что это очень важно, да, поведение. Ведь терапевтические сообщества, о которых вы говорили, они действуют таким образом. Это структуры, если говорить, а терапевтическое сообщество – это некая есть метода, да, некая программа на уровне общества, а есть реабилитационная структура, то есть клиника закрыта, ну, где лежат наркоманы в основном, да, поэтому там использовался такой подход, что наркоман, он учится правильно жить, а потом таким образом он учится правильно поступать, его учат другие наркоманы, выздоравливающие, правильно поступать. Он соглашается с этим. Потом приходят правильные чувства и правильные мысли. То есть они идут от, прежде всего от поведения.
Апостол Павел писал, что человек, делающий грех, раб греха. И мы все, кто грешим, а я думаю, что таких большинство, являемся отчасти алкоголиками и наркоманами, только, так можно сказать, грехоманами. И получается, что выздоравливающие грехоманы тоже могут нас чему-то научить.
Ну, по крайней мере, я многому учусь выздоравливающих алкоголиков, их какой-то вот, ну, любви к Богу, их честности, безусловно, такой беспощадности к себе. Вот, а потом что? Ну, анонимные вот эти 12 шагов, они же взятые из Евангелия. То есть там нет ничего нового. Билл Вилсон, и, допустим, если он не один их придумал, там его сподвижники, они не придумали их. Они просто их взяли из, как бы, взяли из того, что есть, из Евангелия, и как бы переписали очень аккуратно, бережно переписали для алкоголиков. Вот.
То есть рецепт довольно прост. Читать Евангелие и стараться жить так, как там написано.
Да, но когда вот даже если сказать, это становится как-то тяжело, на самом деле, на сердце. Это как будто уже чувствуешь поражение в этом. Это не, ну, это невозможно, к этому можно только стремиться приблизиться. Вот. Поэтому мне кажется, очень вот эти собрания анонимных алкоголиков. Знаете, вот вчера я разговаривал с одним алкоголиком, который... только встает на путь выздоровления, у него даже трезвость еще не может, как бы, он не может оставаться трезвым, только всего несколько дней и напивается. И он сказал, что для него очень большой горечью является осознание того, что он должен всю жизнь ходить на собрание анонимных алкоголиков. И я сказал о том, что на определенном этапе алкоголику нравится посещать собрание, потому что там люди делятся своим духовным опытом и помогают друг другу. В то же время, как, допустим, в какой-нибудь компании на шашлыках за городом, люди могут просто пьянствовать и сплетничать, да, очень многие люди, там, и они кичатся друг перед другом, но при этом не видят, сплетничают, поэтому чувствуют после таких встреч опустошение, как бы похмелье, да, даже если они не выпивали, но они снова стараются организовывать, там, попадать на такие встречи, потому что нет другого пути.
Удивительно, как грех одновременно и привлекает человека, и убивает его. То есть в каждом грехе есть одновременно и горечь, и сладость.
Ну да, да. Об этом же писали много святые отцы. Если бы не было сладости, вот такой привлекательности, тогда люди бы как бы и не попадались на это. Поэтому как бы грех раскрашивается в такие яркие, приятные цвета. Представляется очень заманчивым, безусловно.
Большое спасибо, отец Иона. Как всегда, было очень интересно слушать ваши глубокие размышления. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был насельник Данилова мужского монастыря, руководитель реабилитационной программы «Метаноя», кандидат богословия, клинический психолог, игумен Ион Займовский. У микрофона Илья Сергеев.
До свидания, дорогие радиослушатели.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза, можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. Можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Видишь, вон там журавли пролетели, у горизонта растаял их крик. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, это забытый край Русь нам оставила.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святителя Мартина Милостивого, епископа Турского. Память его Святая Православная Церковь празднует 12 октября, 25 по новому стилю. Святой Мартин происходил из Паннонии. Родился он в первой половине IV века в городе Сабарии. Родители его были язычники. Отец его прежде служил в качестве простого солдата, но по своей усердной службе поднялся до звания военного трибуна и занял высокое положение. В то время христианская вера повсюду быстро и открыто распространялась в пределах Римской империи, и Мартин, познакомившись с верующими, услыхал от них истинную веру Христовой. Воспламененный любовью к добродетелям и святой жизни христиан, отрок на 10-м году жизни против желания своих родителей сделался оглашенным. Отец Мартина был крайне недоволен дружественными отношениями своего сына с христианами. Он был охвачен честолюбивыми стремлениями и желал сделать из этого сильного и деятельного мальчика видного воина. Он силой принудил сына принять военную присягу. Так Мартин сделался конным офицером и приобрел большую доверенность со стороны военачальников. Но и вступив в военную службу, Мартин не оставлял дел милосердия христианского. Оставляя себя из своего жалования лишь столько, сколько требовалось для пропитания, и во всем себе отказывая, он на остальные средства помогал несчастным, одевал нагих, кормил бедных и творил другие дела милости. Службу свою Мартин нес в Галлии. Вместе с войском ему пришлось стоять на зимних квартирах в городе Амьене, на севере Галлии. Однажды, проходя через ворота города, он встретил полуобнаженного нищего, почти совсем закоченевшего от жестокой стужи. Проходившие мимо не обращали на него никакого внимания и оставляли без всякой помощи, вероятно, потому что и сами нуждались и не имели ничего лишнего. У Мартина также ничего не было, он не мог дать нищему никакой милостыни, ибо перед этим раздал все свои деньги. Но сердце его сжимало скорбью и состраданием при виде этого несчастного бедняка. Тогда Мартин, не раздумывая долго, скинул с себя плащ и, разделив его на две половины, одну отдал страдающему от голода бедняку, а сам закутался в остальную половину. Поступок этот видели некоторые из прохожих и стали смеяться над ним при виде его странного одеяния. Но сердце милосердного воина исполнилось радости. Он не пришел в смущение от насмешек, памятуя слова Божественного Спасителя: «Нагбе и одеясь тебя, понеже сотвористи единому всех братьев моих меньших, мне сотвористи». И Господь укрепил сию веру Мартина и утешил его за его великое милосердие небесным видением. Ночью во время сна Мартин увидел Господа Иисуса Христа, который, явившись ему одетым частью плаща того, велел ему взглянуть, не та ли это самая половина, которую он отдал нищему ворот. После этого Мартин не колебался далее и немедленно принял святое крещение, имея 18 лет от роду. После крещения он стал стремиться оставить военную службу, которая была совершенно чужда его благочестивым наклонностям и не согласовалась с его заветным желанием уединенной подвижнической жизни. Однако он принужден был еще в течение 2 лет оставаться в войске, принимая участие в трудных походах царя Констанция против диких германцев. После заключения с ними мира Мартин был освобожден от военной присяги и поспешил немедленно оставить войско. Он отправился к знаменитому своей святостью и христианской образованностью Иларию, епископу города Пуатье, чтобы отдать себя под духовное руководство этого святого мужа. Пробыв у него некоторое время, Мартин стал беспокоиться при мысли, что родители его до сих пор язычники, и отправился на родину для обращения их ко Христу. Ему пришлось переправляться через Альпы, часто блуждать в бездорожных горных пустынях и подвергаться опасностям от разбойников. И однажды он попал им в руки. Один из разбойников поднял свой меч, чтобы отсечь Мартину голову, но его товарищ, сжалившись над юношей, остановил нападавшего. Мартин был связан и отдан под стражу разбойника, спасшего ему жизнь. «Кто ты такой?» — спросил разбойник. «Я христианин», — отвечал юноша. После этого между ними началась беседа, во время которой Мартин произвел такое впечатление на разбойника, что тот устыдился своей злодейской жизни. Он тотчас же освободил Мартина и со слезами стал просить его молитв за себя. После этого бывший разбойник стал вести жизнь благочестивую и впоследствии подвязался в иноческом образе в Гальском монастыре святого Мартина. Ступив, наконец, в пределы Италии, продолжая далее путь свой, среди многих испытаний и трудностей, Мартин встретил крайне отвратительного и страшного по виду человека, который набросился на него со множеством любопытствующих вопросов, причем особенно старался добиться ответа на вопрос, куда он идет. «Я намереваюсь идти», — отвечал Мартин, — «куда призывает меня Господь». «Хорошо», — с гневом сказал его совопросник, — «но помни, что куда бы ты ни пошел и что бы ты ни предпринимал, я всегда буду твоим противником». Мартин не устрашился, но кротко и с твердостью ответил: «Господь со мною. Я не боюсь того, что может человек сделать мне». Достигнув, наконец, родного дома, Мартин застал родителей живыми. Отец его отнесся к нему весьма недружелюбно и остался непреклонным к его проповеди. Но мать его склонилась на его убеждение и была просвещена светом Евангелия, равно как и многие другие жители его родного города. Но успех евангельской проповеди святого на родине был непродолжителен. В то время, вследствие покровительства нечестивого царя Констанция Арианом, ересь их распространилась по всей Панонии. Мартин вооружился против этого злочестивого учения и подвергся зато преследованиям, и после телесных истязаний был изгнан из города. После нескольких лет скитаний он возвратился в Пуатье, к Иларию. Иларий дозволил ему основать недалеко от города иноческую обитель. Обитель святого Мартина в короткое время процвела и прославилась, явившись первым монастырем в Галлии. С того времени о Мартине разнеслась слава, как о святом и дивном апостольском муже, облеченном силою свыше. Когда епископская кафедра в городе Туре сделалась свободной, народ пожелал иметь своим святителем святого Мартина. Возведенный на святительскую кафедру, святой Мартин нисколько не переменился, по-прежнему был для всех образцом глубокого смирения, довольствовался простой одеждой и самой скудной пищей, и большую часть времени посвящал иноческим подвигам, удаляясь от мира и стремясь к безмолвию. Недалеко от города он избрал себе дикое уединенное место для своих иноческих подвигов. Здесь святой Мартин построил деревянную келью. Возле него стали селиться также и другие подвижники благочестия, искавшие пустынной жизни. И таким образом собралось около святого Мартина до 80 братьев, и образовалась новая иноческая обитель. Святой Мартин ревностно трудился над обращением язычников и неспроверкой идолопоклонства в большей части Галлии. Однажды святитель с некоторыми из своих учеников по пути к городу Карното проходил около одного многолюдного селения. Навстречу им вышла огромная толпа, вся состоявшая из язычников, ибо никто в той местности не знал Христа и не слышал истинной веры Христовой. Святитель Мартин, по внушению Святаго Духа, произнес пламенную проповедь. В это время одна женщина, у которой недавно пред тем умер сын, принесла его бездушное тело и, положив его у ног святителя, простирая к нему руки, говорила: «Мы знаем, что ты друг Божий, возврати же мне моего сына, ибо он у меня один». Толпа народная присоединилась к несчастной матери и совосклицала ее просьбам. Святой Мартин взял тело умершего в свои руки, преклонил колено вместе со всем народом и, сотворив молитву, встал и возвратил отрока матери уже живым. При виде этого все бывшие там начали единодушно исповедовать Христа Богом и, повергаясь к ногам святого, усердно просили, чтобы он сделал их христианами. Святитель немедленно тут же на поле возложил на них руки, огласил их словом истины. Слух об этом чуде быстро прошел по всей стране. С таким же успехом святой Мартин распространял свет Евангелия и в других областях Галлии. Каково было терпение и кротость святого Мартина в отношении к своим гонителям и оскорбителям, ясно показывает следующий случай. Среди духовенства в монастыре был один молодой человек по имени Брикций, который происходил из самого низкого звания, которого Мартин приютил, воспитал и впоследствии возвел в сан диакона. Брикций стал страшно поносить своего незлобивого учителя, в глаза и за глаза. Братья требовали, чтобы Брикций был подвергнут примерному наказанию и лишен священного сана. Но Мартин спокойно переносил его ругательство. Когда вскоре после того Брикций, тронутый кротостью святого, опомнился и бросился к его ногам, мучимый угрызениями совести, Мартин только заметил: «Брикций повредил только себе, а не мне. Господь Иисус Христос терпел около себя даже Иуду. Не должен ли я после этого терпеть юношу этого около себя?» И предсказал Брикцию: «Ты также, когда я умру, сделаешься епископом, и тебе придется много пострадать». Предсказание Мартина исполнилось. Брикций впоследствии настолько переменился, что по смерти святого был сделан его преемником, после чего должен был вытерпеть много оскорбей и поношений, и потом в мире скончался. К концу своей жизни святитель Мартин, услыхав, что между духовенством в одном округе возникла ожесточенная распря, поспешил туда, чтобы восстановить примирение между ссорившимися клириками. Созвав своих иноков, он предсказал им о приближении своей кончины и отправился в путь, напутствуемый их слезами. Восстановив мир в том округе, святитель подвергся там жестокой горячке и, чувствуя наступление своей кончины, приказал ученикам положить себя на пол в саване и пепле. 2000 иноков и хор девственниц сопровождали тело его в Тур, где он при великом стечении народа был предан торжественному погребению. Вы слушали житие святителя Мартина Милостивого, епископа Турского.
Вы слушали чтение «Жития святых» изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове-Великом.